Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Книжная полка». Сегодняшний гость книжной полки очень известный в нашей области, в городе Иркутске, человек. Это Иван Зигмундович Зелин, почетный гражданин Иркутской области. А если дальше перечислять все его награды, это займет долгое время. Но Иван Зигмундович очень интересный человек, потому что он был и работал в советских, комсомольских, партийных органах. В постсоветское время работал в законодательном собрании, затем в Совете Федерации в Москве, работал уполномоченным по правам человека в Иркутской области, ну и так далее, перечислять нужно многое. И вот каждая из этих сфер трудовой деятельности, она по-своему была ему интересна. Но наиболее, наверное, конечно, ему запомнилось то, что он делал, ну, может быть, даже вне известных должностей, а именно то, что он сделал по восстановлению памяти такого населения Иркутской области, которое называется Галендрами. Где-то в середине 90-х годов в нашей области, в средства массовой информации очень активно говорили о том, что вот живет такая народность, кто-то говорил народностью, называл ее, кто-то группа такая, население, которое галендры. Кто такие галендры? Я вот посмотрела, на конец 2016 года в Иркутской области живет 156 национальностей. Галендров как таковой национальности среди них нет. А вот большая часть, конечно, где-то 88% жителей нашей области – это русские. Остальных 156 национальностей перечислять я не буду, потому что у нас даже центров национальных более 20. А кто же такие галендры? Именно об этом мы сегодня и будем говорить с Иваном Зигмундовичем. Добрый день, Иван Зигмундович.
Здравствуйте, я рад.
Я тоже очень рада, что вы согласились прийти на беседу, потому что довольно-таки много литературы, где-то в 90-е, в начале 21 века было о галендрах издано. Ну, во-первых, это, конечно, издание, которое такое самое интересное, наверное, это то, что сделал автор проекта «Галендров» Александр Дмитриевич Князев, известный наш фотохудожник, альбом. Вот, он писал текст, этот альбом очень интересный, он вышел в 2013 году. Предисловие к нему написал известный писатель Арнольд Харитонов, он неоднократно бывал у нас здесь, в радиостудии. И этот альбом, а потом и несколько других публикаций, ну, не только в газетах. Вот, например, журнал «Тальцы» за 2004 год, вот, четвертый номер, он целиком и полностью посвящен галендрам. И вот если посмотреть этот журнал, то здесь довольно интересные статьи, которых говорят о происхождении галендра. Ну, во-первых, вот смотрите, если содержание этого журнала посмотреть, это Бютов, не житель Иркутской области, и вообще в Германии живет Бютов. Потом идет Болеслав Сергеевич Шостакович, который рассказывает об этимологии термина, понятия и происхождении вот этих галендров. Потом идет Галеткина, это одна из исследователей и вы здесь о своей жизни рассказываете, и другие, и музейные проблемы, и затем какие-то книги, и даже рецепты кулинарные и так далее. Давайте напомним, чем известен и что скрывается за этим термином «галендры».
Конечно, вопрос до сих пор до конца не уточнен, буржские галендры буквально, но исходя из той места, где проживали наши предки до 12 года.
До 1900.
1912 года, да. Но было приглашение приехать сюда. Появились в 1908 году первая группа, четверо человек прибыло, определились и сообщили, что здесь есть возможность хорошо разместиться, есть работа, есть свобода буквально так называемой земли, свобода леса и так дальше. И поэтому оттуда начали передвигаться уже сюда, в Сибирь. Но если рассматривать еще глубже туда, то окажется, что буквально некоторые из них приехали с Голландии и потом остановились частично на белорусских территории Польши, в конце на Буге, и есть и на Волыни, там это, и на Украине. Но они перебрались сюда и здесь объединились в 12-14 годах.
Знаете, Иван Зигмунтович, давайте я немного уточню, и чтобы наши слушатели поняли, что именно в начале 20 века в России была проведена Столыпинская реформа, да. И они приехали по этой Столыпинской реформе. А еще до этого, как считают исследователи многие, вот, например, Бютов там и другие, что галендры приехали на территорию, ну, тогдашней Российской империи, а ныне-то там это и польские территории, и украинские земли, ныне, да, потому что разделение прошло, вот, они приехали из Голландии. И действительно сохранилось кое-что у них, но, конечно, никаких таких уже материальных свидетельств этому нет.
И языковые даже.
Да,
потеряны.
И даже языковые была потеряна. И языковая, но многое из культуры материальной, из быта сохранилось.
Особенно но религиозное.
Вот, да, в особенности верования. Да. Потому что они практически в католической стране сохранили какую веру?
Лютеранская вера?
Ну, лютеранская, но не католическая. Нет. Это христианская вера, но они остались христианами, лютеранами. А другие исследователи считают, что, в общем-то, они поляки. Вот, например, покойный Болеслав Сергеевич Шостакович, он здесь вот в этой статье так и пишет, да? Ну, то есть каждый тянет на свою какую-то сторону. А вы как считаете? Вы-то кем себя считаете?
Вопрос один. Я не могу здесь сказать буквально, то есть близость вот этого соединение людей, жизни на этой территории, они, ясное дело, скрывают и несколько объединяются взглядами. Но есть вопросы по фамилии, по имени и по религии. Здесь все равно есть отличия буквально. То есть вот Ксёншка, она имеет своеобразное. В других таких я практически никого не видел. Так? Здесь есть буквально. И такие фамилии, как Людвиг, Гильдебран, Гинебор, Кунц и так дальше, они вот когда рассматривают вопросы по Польше, то, что есть, их я нигде не нашел буквально в этих вот справочниках, которые были связаны с поляками и так дальше. То есть эти как раз они маленько отличались. Но длительное проживание на этом месте ясно несколько сгладило эти все взаимоотношения. И поэтому, и когда сейчас, уже 100 лет вот прошло здесь, то и здесь многие вещи сейчас уже рассматриваем, они рассматриваются как российские, как русские.
Ну, понятно.
И так далее. То есть вот такая уже привычка. Но все-таки каждый пытается сохранить хоть что-то свое от предков.
В вашей семье что сохранилось? Ваши предки же пришли сюда, ну, одни из первых, да?
Да, в 12-м году прибыл.
И что у вас сохранилось? Вот?
Ну, у нас религия сохранилась. Дедушка был пастором, приехал когда здесь. Отец очень часто, но он не мог после этого выполнять, когда расстреляли деда и так дальше. И большие притеснения пошли по отцу и так дальше. По всей семье прошли в этом отношении. Но последнее время, когда вот это освободилось, мы все-таки спокойно изучали молитву и так дальше на этом языке и пользовались этим делом. Я, допустим, практически тоже изучил, буквально я мог спокойно читать. Сейчас я уже не меньше читаю, потому что не участвую иногда в этих делах. Но это все есть хорошо. И мы, когда по воскресеньям собираемся, у них идет отпевание буквально, и все собираются и проводят эту работу.
Ну, у вас пастора сейчас нет?
Пастора как такового нет, но есть старший, который ведет эту молебен. Угу. Поэтому это дело есть такое.
И сколько сейчас вот сохранилось населенных пунктов, да, в Зловинском районе?
Всего у нас было три, когда приезда, было три маленьких деревушки, эти близко собранные. И когда проложили дорогу, тракт туда, в Саяны, там они разместились, три деревушки, одна это другой, это Пехтинский участок называется, угу. Это Новыны, как они были там на Буге, так и здесь Новыны. Замостеча, это на берегу речки Замостеча. Угу. И Дагник, это туда, в Болотине. Было 3 километра Болотина. Вот из этих трех деревушек сейчас они все почти что сохранились. Но ясное дело, что у всех, сейчас, когда рассматриваешь вопрос численности семейной угу. за это время, то она приближается к 300 человек у каждого может найти. То есть развивается.
Вы знаете, я познакомилась не только с литературой о Галендрах, но и с той информацией, которая и в интернете, и в других изданиях о вас ездит. И мне очень понравилась вот эта статья «Говорящие имена», которая Иван Зелин, «Человек с побережья». Это журнал «Иркутские кулуары», еще в 2008 году, номер 8.
Первый.
Он очень интересный. Почему это вдруг вас назвали так, человеком с побережья?
Во-первых, это начало именно восстановить прошлое наше.
Угу.
И вот как раз вот этот журнал, он хорошо это делал, где Ножикова мы сидим, разговариваем.
Да, и так дальше.
Очень угу. красивые такие формы. И мы первую большую встречу провели в 2008 году. Ну, а сейчас уже вы знаете, что значительно дольше так. Ну, и сейчас у нас мы приняли решение, что первое воскресенье июля, то есть когда есть закончены посевные и уборочная начинается, сенокосы и так дальше, чтобы это дело не разрывать, первое воскресенье июля у нас проходит сбор, кто может приехать буквально на Пихтинск, и там проходит большой-большой праздник на берегу речки, двухдневный. И с каждым годом количество увеличивается. И очень радостно, что буквально здесь приезжают и из Белоруссии, приезжают и из Польши, из Германии очень много в последнее время движения, те, которые сохранили тоже у себя в Германии. Вот. Поэтому таким вот образом мы сейчас это дело и проводим. И очень много, конечно, благодарности есть журналистам буквально. Это журналы «Тальцы», журналы тут много есть таких, «Пехтинские галендры».
Да, вот
в этом деле
«Пехтинские галендры»,
очень много хороших
поколения.
Да.
Да, публикаций там много, в общем.
Угу.
Но несмотря вот на эти публикации, я разговаривала просто в библиотеке центральной городской с читателями, угу. которые приходят. И спрашивала просто так, ну, может, в лоб люди и терялись, да? А вы знаете, кто такие галендры, да, или прочее? И многие, да, многие, в особенности, конечно, молодежь, они в недоумении, то есть не знают. Хотя, ведь есть и фильмы создавала там Восточно-Сибирская студия кинохроники, и не только. Зловинский музей очень много делает. У них вот, пожалуйста, Пихтинские галендры тоже. Библиотека центральная Зловей делала такая.
И
он
делает,
очень интересный. То есть при желании можно найти большую информацию. Но вы знаете, я не хочу повторять слова о том, что мы ленивые и нелюбопытные, которые принадлежат Александру Сергеевичу Пушкину, но иногда приходят эти слова на ум именно потому, что 300 километров каких-то от Иркутска до Зловей и до Пихтинска, где проживают вот эти галендры, есть возможность познакомиться с такой группой людей, их не назовешь, потому что по национальности-то они многие, как вы сказали правильно, записались в паспортах и украинцами,
да,
и русскими, и немцами кое-кто, да?
Да.
То есть, получается, по национальности трудно судить, но быт-то сохранился практически. Потому что даже приезжающие в Пихтинск из других стран, они говорят, что в других странах, и в Германии, и в Польше, и в Австралии, где только там сейчас потомки Галендров не живут, они не сохранили. А у вас все-таки вот в этой локальной местности, в Зларинском районе, быт удалось сохранить. И мне кажется, что если бы наши сограждане, иркутяне, все-таки, когда, может быть, не так много денег, чтобы поехать куда-то в Юго-Восточную Азию, в Турцию или в Европу, поехали за 300 километров от Иркутска и посмотрели, какие интересные, во-первых, и места-то красивые, и, во-вторых, что сохранилось, и узнали вот это, они бы и сами узнали, и детям своим привили любовь к Сибири. Потому что, в отличие от многих, может быть, тех временщиков, которые иногда приезжают к нам и в Иркутскую область, и в Сибирь приезжали, Галендры более 100 лет прожили. И несмотря на то, что они вместе с страной прошли этот путь, вместе с Россией. А что было за это время? И революции, и гражданские войны, и репрессии, и Великая Отечественная война, и труд по восстановлению хозяйства. Их же ничего не обошло стороной.
Ну, это закономерный процесс. Мы жили в стране. В стране, в которой все люди, независимо от национальности, они обязаны участвовать и выполнять, чтобы спасти свою родину, которую они нашли себе здесь место, и они не могут тоже само отступать и играть в какую-то другую сторону. Значит, очень большая была надежда на голландцев, они издали книгу большую, но, к сожалению, оттуда ушли значительно раньше, 400-500 лет оттуда, и поэтому восстановление такого в Голландии не чувствуется, как, допустим, сейчас вот в Германии, как, допустим, в Польше, ну, в Украине частично есть. Украина в последнее время занята своими делами.
Ну, понятно.
Поэтому здесь тоже резко меняется.
Но они
меняется.
Просто еще в силу, так сказать, этого не знают. Ну, а то бы они ухватились за это, да. Украинцы.
Поэтому вот сейчас это дело так идет. И поэтому наши сейчас вот группы, которые образовываются здесь, это не чисто люди, которые в Пихтинске. Это которые живут в Ангарске, в Иркутске, здесь в других городах.
Они
объединяются здесь. Сейчас буквально. И вот приняли решение в этом году съездить туда на Буг и восстановить там обелиск своим предкам. Mm-hmm. Четко застолбить, когда они выехали и так дальше. Посмотреть буквально, возможно, удастся и посмотреть и ту западную часть Украины, где наши бужские галендры оттуда тоже выходили. В крайнем случае обещают Польша, что мы сможем доехать до туда, до тех поселений, и там тоже побывать, маленько. Это будет 1 июня.
1 июня,
да. 1 июня выезд, ага. А так сейчас уже практически мы четко встали на такой режим, чтобы не приглашать буквально и каждый год не менять время проведения. У нас четко установлено 1 воскресенье июля.
И то люди сейчас знают. Встречаетесь.
Да, встречаемся на кладбище, встречаемся родных своих, близких. Праздник проходит такой. Исполнение песен, исполнение самодеятельности, танцы, спортивные мероприятия. То есть это все зависит от этого. Все это проходит на лугу. Красивый луг, речка красивая, все это дело. В этом году даже на Новый год провели еще. Интересно получилось, я там принял участие так немного. Это подготовка продуктов. Копченые колбасы, копченое сало, копченое там это, все это дело имеет интерес.
То есть рецепты, да? Национальной кухни вам удалось сохранить?
Сохранить, да. Mm-hmm. В этом отношении очень здорово. Мы не ставим никаких больших целей буквально, кроме как именно соблюдать религиозный порядок должен быть в этом отношении. Ну, пьянство, бороться, к сожалению, пока еще... Видать, сложно это дело, все-таки иногда употребляют алкоголь, много лишнего. Но это приезжие, в основном приезжают отдыхать.
Я хотела сказать, все. Что вашим согражданам...
Это не присуще.
Да, не присуще.
Не присуще, да.
Потому что им присуще в основном совсем другое, сохранение.
Да, сохранение. А так, вот, я когда в этом году вот был, приехали буквально очень много, день, второй, понимаете, эта доза накрат побывается. Поэтому так вот потихоньку мы, когда приезжают, мы обязательно тоже эти вопросы оговариваем. Это тоже все понимают, все прекрасно это делают.
Хорошо, если бы прислушивались люди, да. которые приезжают туда, посмотрев, вот 100 лет стоит село, многие сохранились еще усадьбы, притом сохранился, построили, да, ну, они, конечно, ремонтировали за это время, но они же сохранились.
Да, дома прекрасные.
Прекрасные время. Дома. И что вот интересно, характерно, что все, многие исследователи из зарубежных стран, которые приезжали к вам, там и немцы, и другие, они удивляются, потому что у них такого нет. Практически это единственный на Земле уголок, где сохранился вот такой быт, постройки и все такое. Это здорово, конечно.
Конечно. Я, конечно, всегда вспоминаю свой родительский дом. Большой сад. Это очень хорошо было. 3 гектара примерно земли было закреплено. 1 гектар это для выпаса. 80 соток это примерно сад. Вместе с домом, с колодцем, пчельником. И большой буквально огород, где можно. Раньше мы все садили картошку, потому что семья большая, долго надо было. Сейчас хватает картошки меньше. Есть там буквально и покос для коров, есть для сена готовить и так дальше. Ну, очень здорово. Черемуху мы готовили от детства мое буквально. Это было облазить все верхушки, все высушить, смолоть и отдать отцу, чтобы он мог продать и получить, купить что-то для своих детей.
Да, деньги да. были, потому вот. Что натуральных этих самых денег.
Обычно не отец говорил, что мешок да. муки, черемуховой муки, доход давал больше, чем кабан.
А сейчас-то какие-то вот эти...
Сейчас не хотят заниматься.
Не хотят?
Нет. Ягоды есть. У нас там ягоды есть всякие буквально угу. есть. И ужины так называемые. Морожка есть.
Сейчас же трудно муку черемуховую купить. Она продается, конечно, но она дорого стоит.
Ну, ее просто практически сейчас и не берегут черемуху. Она растет у нас и по берегу речки, кругом растет. И здесь в каждом огороде росла. В каждом. У нас, допустим, большой был сад черемухи, такими рядами насаживали дедом. Отцовский куст, это крупная черемуха. Бабушкина, это более сладкая, но она более такая узкая. Это все было четко соблюдалось.
Статья Евгения Суворова, ну, вот ныне ушедшего уже из жизни нашего писателя известного, об одном из сборников «Пихтин. Судьбы через поколения». Она очень интересна. Он рассказывает о том, что с царских времен здесь, значит, живут, он пишет, немцы и голландцы. Дома строят не так, все службы у них под одной крышей. Почти за 100 лет, как они поселились в Сибири, никто, говорят, не утопил в колодце ни одного ведра. Ну, вот такая деталь, конечно, он там пишет далее, что это его особенности трогало детское воображение, да и взрослых, как это, в общем, не утопить ведро. Вот, так бывало.
Иногда теряли. Да, были деревянные ведра, они плавали, их можно было снять, они не утонули. А если так... наполнится ведро, оно может металлическое или меня, оно может уйти на дно.
Ну, а как сейчас-то вот выживает Пихтинск? Раньше, так же, как во всей стране, там и колхозы были, и все.
Колхоз имени Мичурина был крепкий колхоз, очень хороший. А? И Кагановича, вторая деревня, это деревня. Первые две деревни, это вот тут имени Мичурина, а там был колхоз имени Кагановича. Но сейчас перешли на отдельные так называемые фермерские хозяйства. К сожалению, территория, площади, пашни сокращается. Это опасно. И поголовье молочного стада тоже уменьшается. Есть просто на мясо. Были большие стада овец, сейчас их нет. Были курятники, их сейчас нет, только собственные. То есть именно вот эта потеря большая, потому что тогда все люди работали именно на кооператив, колхоз, а мы вот молодые ребятишки, ну, начиная буквально с 5-6 до 10-11 лет, мы все пасли своих скот. Ну, mm-hmm. и тех бабушек, у которых не было детишек. Я, допустим, знал, у нас бабушка была, которая роды принимала, а мы ее, допустим, корову пасли, всегда это знали, ухаживание за этой бабушкой. Ну, и она всегда в своем фартуке, так называемом, всегда, когда корову выгоняют, выносила кусочек хлеба. А для нас это была большая радость.
Иван Зигмунтович, несмотря на все сложности нашей истории российской и 20 века, и 21-го, тем не менее, значительно человеческий потенциал-то изменился, да? Но несмотря на это, несмотря на то, что трудно приходилось и вашим соседям, ну, галендрам, тем не менее, очень многие получили образование высшее, вы, например. Ну, а вы же не единственный представитель, там и другие, и практически в разных других отраслях народного хозяйства люди трудятся.
В нашей семье четверо, вот буквально мы сыновей, мы все получили образование. Ну, двое мы высшее образование получили, которые больше, старше были. Младшие получили среднетехническое образование. Ну и сестренки тоже получили образование, но не такое большое буквально. То есть они меньше ограничились. Как отец тогда говорил, мне сил не хватит вас всех выучить. Поэтому приходилось это дело делать нам. Ну а так, сейчас в каждой семье ведь с высшим образованием люди учатся. И с большим желанием. Все видят буквально, что если хочешь иметь перспективу, ты должен хорошенько подготовиться. Получить хорошее образование, хорошую подготовку. И поэтому, когда были у нас шахты и так дальше, это тоже дало этот толчок. Мы же все обурили вокруг, все села. Там большие, огромные запасы шахт. И мы планировали, что пойдем все в шахтеры. Но, к сожалению, пока добыча угля, только лишь пробные шахты были поставлены. Остальное все пока ждет своей очереди. Ну, а то, что свои усадебные участки и свои животноводческие они имеют, я не могу сказать, если их собирать в кучу, они, возможно, будут и больше, чем было в колхозе Мичурина и Каганович. Но этим делом они тоже само поддерживают свое благосостояние.
Ну что ж, это хорошо, конечно. Да. Ну а я что могу только сказать, чтобы наши слушатели, ну, познакомились, может, не все, конечно, 1 июля смогут приехать, хотя дорога хорошая, да, до Пихтинска?
Да. Хорошая дорога.
Хорошая, да?
Хорошая. Дорогу сделали, ну, не все асфальтировано, но она очень хорошего, гравийного, 30 километров, ну, хорошая дорога.
Ну, до Золорей можно доехать, там музей неплохая.
До Троицкого спиртового завода бывшего, сейчас его тоже нет, а туда асфальт полностью проложен, а там остается 35 километров, 30.
Пешком можно пройти.
Ну, ходил пешком вот в 8 классе. Технику.
Приехать, посмотреть, как живут, ну, не только 1 июля, могут, наверное, и другой день какой-то. А если не получится приехать, ну что ж, идите тогда в библиотеки, берите книги о галендрах, берите диски и смотрите. И вы тогда перелистаете вот эти книги, альбомы. И узнаете об этом удивительном маленьком народе, если не все, конечно, то очень многое. А те фотографии, которые помещены в разных изданиях, помогут вам разглядеть душу галендров, которые живут уже более 100 лет в Сибири, рядом с нами, стали настоящими сибиряками. Такая шутка была, когда перепись населения была, какая-то часть наших сибиряков написала, ну, наших даже сограждан, даже в Иркутске здесь, национальность сибиряки.
Я думаю, что этот вопрос, наверное, будет пополняться, потому что очень много смешанных семей.
Да, да, да.
Если раньше только с близкими своими панацеи женились, то сейчас все свободно буквально в этом отношении создаются семьи. Они очень удобно и хорошо работают.
Конечно, Иван Зигмундович, ну вот я уже говорила о том, что вы работали на разных должностях и в общественных организациях, и секретарем горкома комсомола, и секретарем парткома в Тресте Восток-Промстрой. Было такое, было, да?
На секунду.
И был заместителем секретаря горосполкома города Тулуна, потом и в райисполкоме. Было такое?
Было.
Тоже было. Стали заместителем председателя областного совета народных депутатов. Потом он был избран
председателем законодательного собрания.
Законодательного собрания. Потом вы были и работали уже в Москве, в Совете Федерации. Было такое?
Было.
Работали вы еще и уполномоченным по правам человека в Иркутской области.
Первым начинал эту работу.
Первым начинали работу. И вы знаете, случайно, совсем по другому поводу мы разговаривали. Я уже не буду говорить с кем, но очень многие вспоминают, что при вас вот эта работа Совета по правам человека шла от сердца, что ли, и вы неформально к этому относились. Наверное, потому что и жизнь у вас была не такая формальная и легкая, да?
Конечно.
Потому что вы очень многое испытали, поняли это, но вместе с тем тот человек, который сделал себя сам, как у нас принято иногда об этом говорить. Но тем не менее вы, в общем-то, не обделены вниманием не только простых людей, уважением. А вы еще и награждены, у вас много и медалей, и золотой знак Совета Федерации, и вы стали почетным гражданином Иркутской области.
И двух районов.
И двух районов, Зуларинского и Тулунского.
Да.
То есть вас судьба все-таки, несмотря на то, что тяжко было, но тем не менее она вас не обделила, не обнесла своим вниманием. Ну а самое главное, что я хочу сказать, это то, что вас не обделили своим вниманием ваши родные, близкие люди. Мы с вами когда разговаривали накануне записи, я тут у вас увидела очень интересную открыточку с днем рождения. Это... Да, у вас скоро день рождения. Но, говорят, заранее поздравлять
не
нельзя.
Вот. С прошлым.
А с прошлым? А он был у вас юбилейный, 75 лет было.
Да.
И вот ваши внуки написали: «С днем рождения, дедуля, с днем рождения, родной. Пролетела жизнь, как пуля, и теперь твой выходной. Жизнь твоя была не сладкой, и дороги нелегки, дни удачи были кратки, расставания горьки. Мудрость знает цену слова, ей подвластен целый мир. В нашей жизни бестолковой ты даешь ориентир. Пусть тебя минуют беды, чтоб от жизни не устал, за собравшихся, за деда поднимаем мы бокал».
Спасибо.
Вы знаете, мы все радиоканальщики, как я говорю, присоединяемся.
Спасибо.
Вот к этим пожеланиям, ну и прошедшему. Это был прошедший юбилей, когда внуки вас поздравляли. Ну а то, что будет, так будет. И я хочу напомнить людям всем, что 2 апреля у Ивана Зигмундовича день рождения, поэтому кто желает, может его поздравить, кто ему чем обязан, кто помнит его добрые дела, кто не забывает. И очень, конечно, мы признательны то, что вы нашли время прийти на радиоканал. Несмотря на то, что внуки тут вот написали, что выходной вроде как у вас сейчас,
да,
тем не менее, насколько мне известно, выходных у вас нет. Помимо общественной работы, как в Иркутске, как почетный гражданин, кроме вот работы по галендрам общественной работы и других, вы, тем не менее, продолжаете оставаться человеком, который живо интересуется и всеми событиями, которые происходят в нашей области. Ну что ж, оставайтесь таким же тоже. Мы вам это очень желаем.
Спасибо.
Чтобы у вас такой молодой задор оставался. А еще у меня лично к вам такое пожелание. Вы меня познакомили с многими своими, будем говорить так, материалами, которые рассказывают о вашей жизни. И я посмотрела, в интернете написано таким языком официальным, официоз какой-то. Вот когда там были, когда там были. А у вас такая интересная жизнь, что я считаю, вам надо непременно написать книгу об этом. Поэтому мое пожелание, чтобы вам здоровье долго было, и чтобы вот это осуществилось. И скажите своим внукам, чтобы они вам помогли. Скажите, что это пожелание радиоканальщиков, радиослушателей, потому что ну, через несколько лет мы хотели бы прочесть книгу о вашей жизни. Потому что рассказать вам есть что. Всего спасибо. Доброго.
Спасибо вам.
Уважаемые радиослушатели, вы слушали беседу с почетным гражданином Иркутской области Иваном Зигмунтовичем Зелентом. Мы рассказывали в основном с ним о литературе, которая посвящена сибирским галендрам. До новых встреч.
Спасибо.
Вы слушали передачу «Книжная полка».